Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Наш мир, он становится все более злым, и зло, оно не созидательно, мы знаем это. Оно крайне разрушительно, жестокий человек приносит горе, и не только людям вокруг себя. Согласно Писанию, жестокий человек приносит горе и самому себе. Жестокосердный разрушает плоть свою. Необузданные страсти внутри нас, подобно стихиям ада внутри сердца. А вот милосердие, как мы видим, Писание – это путь созидания, это путь творения, строительства. И я даже скажу, милосердие – это путь счастья, это путь блаженства, это благословение и для людей, и для самого человека, который творит милосердие. Так здесь написано. Человек милосердный благотворит душе своей. По Евангелию мы знаем еще более. Милость, доброта простираются дальше, потому что милосердный человек, как мы слышали в начале сегодняшнего собрания, он творит добро Христу. Мы слышали из проповеди Христа эти слова, как вы сделали это одному из сих братьев моих, меньших. Христос говорит, то сделали и мне. Итак, я продолжаю серию проповедей о плодах Святого Духа. И сегодня мы увидим еще один плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, нет ограничений. Сегодня плод Святого Духа, я сразу два затрону, потому что они созвучны. Это благость и милосердие. В четверг мои дети, моя семья ходили в планетарий, там на метро Баррикадная, если пройти по улице, которая раньше называлась Кудринской, то можно увидеть дом, огромный дом, богатый, шикарный дом с колоннами. И это была загородная резиденция знатного рода Апраксиных. Но вот почему я хочу упомянуть этот дом. Впервые в Москве, да и вообще, я думаю, в истории России, там появились сестры милосердия. Именно в этом доме, представьте, в городе шикарный дворянский дом. И там ходят сестры, одетые в платки, которые ухаживают за тысячами просто людей, раненых во время войны с Наполеоном. И они проявляли это милосердие к нуждающимся. Одной из самых знаменитых в России сестер милосердия была так называемая Даша Севастопольская. В начале сентября 1854 года эта Даша с улицы Корабельной, там на Севастополе, она продала свой родительский дом, который достался ей от родителей, одела матросскую форму, обрезала косы. И что она сделала? Купила белые разные полотна, одеяло, лошадь с повозкой, побольше бутылей с вином и уксусом и пошла перевязывать раны тем же солдатам. Эта карета называлась «Карета горя». Вы знаете, она вдохновила очень многих женщин в Севастополе, так что и жены, и сестры, и дочери этих солдат пошли за ней и были там, где пули свистят, где кровь, чтобы оказать милосердие, Божье милосердие этим людям, мужчинам. Сегодня в Севастополе вы, если будете, увидите, там два памятника ей посвящено. Вот это и есть благость и милость. Что это такое? Это оказывать помощь, это проявлять любовь и взять чужую боль на себя, нести чужое бремя на самом себе, оказать сострадание даже тем, кто этого, ну, никак не заслужил. Эти люди совершенно тебе могут быть незнакомы, они не связаны с тобой. Ты им ничего не должен, и ты проявляешь им милосердие. Благость и милость – это две близких по значению добродетели Святого Духа. Как мы и читаем, плод Святого Духа – благость. Плод Святого Духа – милосердие. И через эту сладкую парочку, так можно сказать, Дух Святой проявляет большие дела сегодня в этом мире, где мы живем. Не смотрите презрительно на эти два плода – милость и благость. Не смотрите на это, как на слабость. Кстати, в Римской империи к милосердию именно так и относились, как к слабости, к ничтожеству. Потому что римский солдат в этих латах железных, он ценил отвагу, мужественность, это хорошо, но он ценил справедливость, правду, а милость воспринималась как слабость, ненужное качество для мужчины, для мужества, вообще для человечества и что-то лишнее. Кстати, я думаю, что сегодня тоже милосердие может и нами ложно восприниматься как что-то лишнее, Мы прагматически можем смотреть, что зачем оно мне нужно? Так, слабость какая-то. Есть вещи более заметные и более полезные для твоего эгоизма, для твоей личности. Во время размышления о милосердии можно увидеть разные мифы о этом качестве. Вот первый миф, который я хочу отметить: дела милосердия имеют первостепенную важность. Даже более того, можно услышать в христианском мире такое понятие, как социальное Евангелие, или благовестие считают вот именно милосердием. Если ты оказываешь милосердие, ты и благовествуешь. В чем-то есть зерно, но я подчеркну кое-что. На этой неделе я заметил в социальной сети такую фотографию Билла Гейтса и такая надпись под этой фотографией. Этот человек потратил кучу денег, чтобы спасти миллионы людей. Он не верит в Бога и попадет в ад? Такой знак вопроса. Множество комментариев. Как это чудовищно так мыслить? Это так подло, это так низко думать. Разве это может быть? Человек делал столько добра, буквально спаситель жизни спасал. И что, за все это он попадет в ад? Вот здесь я подчеркну три вещи. В этих двух предложениях много лжи на самом деле. Во-первых, я не знаю, Билл Гейтс христианин или нет, я не знаком с ним лично, и только Бог знает, возрожденный этот человек или нет. Если он возрожденный христианин, верует в Иисуса Христа, он будет на небесах не по своим множеству дел, только по благодати, только по вере в Иисуса Христа. Только так. Само Евангелие об этом говорит. Иисус Христос проповедовал Царство Божие и проповедовал «Я есть путь, истина и жизнь». Нет множества путей, только один уникальный путь. Но если то, что написано там, ВКонтакте, и это правда, что Билл Гейтс не верит в Бога, тогда Писание все ясно говорит нам. Человек неверующий уже осужден. Насколько он морально хорош, насколько он добрый и милосердный человек, это не значит ничего перед лицом Божьей святости, потому что мы рождаемся в мир с греховной природой. Как ты можешь оправдаться хоть одним или двумя, или миллионами добрых дел, и, допустим, ты мало сделал злых дел, что толку от этого? Если ты не веришь в Бога, если у тебя нет отношений с Ним, если, представьте, просто попасть в рай к нелюбимому тобой Богу, то есть ты Его не любишь, это просто пытка какая-то быть там, в раю, с тем, которого ты не любил всю эту жизнь. Конечно, это нонсенс, такого не может быть. Неверующий уже осужден, так говорит Писание. Но еще один важный момент. Билл Гейтс никак не может спасти миллионы жизней. Хоть там и написано это, но это неправда. Продлить жизнь можно, конечно, облегчить страдания можно, но все люди умирают, все без исключения. Человеку положено однажды умереть, а потом суд, так говорит Божье Слово. Поэтому это неправда говорить, будто он спаситель жизней. Он спаситель только кратковременный. Это просто облегчение каких-то страданий, но никак не жизни. Вот кто уж поистине спаситель жизни, так это Иисус Христос. В нем и через него возможно настоящее, реальное спасение жизни. Почему? Потому что Христос решил самую главную проблему для человека, у самого человечества. Это смерть, грех. Ни Билл Гейтс, ни какие-то герои этой жизни, они не решат этой проблемы. Христос решил. Он так и сказал: «Верующий в Меня». Если умрет, что будет с ним? Оживет, конечно. Верующий в Иисуса Христа оживет. Милосердие – это нужно, это важно. Об этом моя будет проповедь сейчас. Но я никак не соглашусь с тем, что милосердие является самим Евангелием или добротой, которая будет цениться всю вечность. Это неправда. Дела добрые пойдут вслед за верующими людьми. Но спасение возможно через Иисуса Христа, никак не через милосердие. Это неверно думать так. Преображение общества – это еще не Евангелие. Преображение страны, пробуждение страны возможно только через крест, только через Иисуса Христа, только через веру в Него, благодаря Христу, через Него. Никак иначе. Нельзя смещать акцент с креста, со Христа на какие-то добрые дела в этом мире, в обществе нашем, даже если мы мотивируемы самыми лучшими пожеланиями. Как это жестоко, подумайте просто об этом, продлить жизнь человека и лишить его надежды на вечность. Он просто кратковременно приобрел какую-то радость, но вечность так и не приобрел с Богом. Это же жестоко так думать. И, конечно же, милосердие без Евангелия – это жестокость к людям. Вот именно здесь я хочу подчеркнуть, что милосердие возможно по-настоящему, как плод Святого Духа, реальное милосердие через Христа, благодаря Христу. Миф второй о милосердии – И здесь другая крайность будет отмечена. Некоторые считают, будто бы правда важнее всякого милосердия. Вот если у меня есть какая-то правда, то какое там милосердие? Милосердие не имеет какого-то значения. Главное правду сказать. Вот я, некоторые говорят, всю правду говорю человеку. Вот я вижу правду, я ее говорю. И это странно так думать, потому что правда-то получается какая-то холодная, жестокая, недобрая, немилостивая. В итоге нет милосердия. Человек думает, будто бы главное это исполнить закон, сделать все по правилам, наставлять в вере, быть честным, как римский, все равно, что солдат, честность, справедливость, мужество, отвага, вот самое главное качество, а уж с каким характером, какими словами ты это скажешь, это не имеет никакого значения. То есть, другими словами, мне все равно на тебя, мне никакого значения не имеет, что ты думаешь, что ты чувствуешь, я вообще о тебе не думаю. Я сейчас хочу сказать свой поток сознания, который меня волнует, а тебя, меня вообще ничто не волнует. Милость, как мы читаем по Писанию, она что делает? Превозносится над судом. О Божьей милости в книге Псалмов мы читаем: «Истина до облаков, а милость Господня до самых небес». Милость и истина. Библия бросает нам вызов. Милосердие очень важно. Невозможно Божьему человеку, возрожденному христианину, игнорировать милосердие и быть равнодушным или скептически настроенным на людей. Циничным быть, превозносящимся над другими. Это неправильно. Более того, это показывает, что человек не послушен Духу Святому. Ведь плод Святого Духа – благость и милосердие, доброта и полезность, забота о других. Если ты не проявляешь милосердие, ты не подчиняешься Богу, Духу Святому, который в твоем сердце, если ты рожден свыше, он живет. Да, правда в твоих устах – она не будет бичевать людей. Правда в твоих устах будет врачевать людей. Чего нам не хватает в общении друг с другом здесь в церкви? И я скажу, благости и милости. Чего нам не хватает, когда мы несем Евангелие в этот мир? И я скажу, благости и милости. Эти две сестры, благость и милость, так нужны нам сегодня в проповеди Божьего Слова и в жизни христианской. Миф третий. Я встречаю это тоже. А в христианской жизни, к сожалению, некоторые полагают, будто бы нужно быть добрее Бога, перещеголять Бога в милосердии или в доброте. Но здесь надо подчеркнуть, не просто добрее Бога, потому что сама доброта – это плод Святого Духа, потому что перевод этих слов, благость – это и есть доброта. Но быть добреньким – вот в чем проблема. Быть добреньким – некоторые считают, что нужно быть вот таким человеком, не осуждать никого, никого не задеть, нужно просто простить и забыть. ВКонтакте или в Фейсбуке можно встретить такое настроение, когда некоторые говорят: «Ну что с тобой делать?» И ответ какой мы можем прочитать? «Понять и простить». Да? «Просто пойми и прости меня». То есть будь снисходительным, не заметь ничего. Закрой глаза на все мои проступки. Добренький – это человек, который превозносит доброту над правдой, над истиной, над принципами. И мы имеем такую склонность играть из себя добреньких людей из-за собственного же эгоизма. Не хотим никого обидеть, жить спокойно, аккуратно, быть такими снисходительными в кавычках, быть спокойными, не осуждать преступника. Самое интересное, что Бог никогда не поступит так. Бог не будет игнорировать грех или зло, или преступление. Богу не все равно, что происходит в твоей жизни. Послание римлянам, очень понятно об этом написано, когда излагается Евангелие, и там написано: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь что? Послушайте что? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Заметьте, Божия благость, Божия доброта, долготерпение, как мы здесь читаем, кротость Божия – не закрывает глаза на грех. Наоборот, приводит человека к реальности, к пониманию реальности греха, к покаянию. Поэтому это миф быть добрее Бога. Это неверный путь, ложный путь. Последнее, я хочу здесь еще один миф о милосердии сказать. Миф четвертый. Творю добро, когда я добр. Когда мне хочется делать добро, я тогда и буду это делать. Я сегодня настроен любить, я сегодня в хорошем духе, я буду милосердным человеком. Или вот такое, может быть, вы встречали. Знали бы вы, через что мне пришлось пройти, я бы посмотрел на ваше милосердие. Вот вы какие! Я вот такое пережил, как мне вообще проявлять милосердие? Мне тут не до милосердия никакого. Если с утра у меня хорошее самочувствие, я всех люблю, обнимаю, я добрый. Если у меня вдруг голова болит, не попадайся мне под руку. Я жестокий человек, не трогайте меня, оставьте в покое. Возможно, вы узнаете вот в этой картине самих и себя тоже. Конечно, любовь Божия, благость и милосердие, они не могут вот быть такими мелочными, дешевыми, мелкими. Всего лишь на 15 минут или на 2 часа, пока ты не проголодался, или пока ребенок булку батона не прокрошил там на кухне, или пока ты в пробку не попал, и вдруг все, милосердие куда-то ушло, все закончилось. Неправда. Плоды Святого Духа – это постоянная твоя жизнь. Это волевое решение. Милосердие – это серьезный шаг с твоей стороны. Более того, даже к людям, которые причиняют и тебе неприятность. Мы читаем послание к Коринфянам, такие слова: «Во всем являем себя, как служители Божии». В чем во всем? Он говорит: в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, нелицемерной любви. Итак, мы видим, что милосердие, благость – это шаг воли твоей. Даже когда тебе неудобно, даже когда тесные обстоятельства или нужда, или бедствие, стать милосердным означает решительно отказаться от своего эгоизма, от зависти, от злобы, от обиды. Милосердие – это сдерживать свой гнев. Милосердие – это контролировать себя. Божье милосердие – это не просто чувство, это волевой и решительный выбор, посвященность, самозабвение. Милосердие – это самоотдача. Это добровольное желание ставить благополучие других выше собственного. Кто так любит, тому некогда гневаться, некогда быть раздражительным или угождать себе, как нарциссу. Итак, мы посмотрели, какие бывают мифы о милосердии, доброте, а теперь посмотрим не на ложь, а на правду из Божьего Слова, каким должно быть настоящее милосердие и благость. У милосердия, во-первых, есть высокая цена. Милосердие и благость, они бесплатны для получателя, но они очень дорого обходятся тому, кто их дает. Они имеют цену, и цена высокая. Я помню, когда я жил в Перми и был еще молодым служителем, мы возвращались из церкви домой с семьей и заметили с Ларисой мальчишек. Познакомились с ними там в автобусе, спросили, кто они, откуда. Оказались бездомные парни, голодные при том. Мы их пригласили домой, а у нас дома только манная каша была на тот момент. Что-то ничего не было готово в этот день. И накормили их этой манной кашей, помолились с ними, отпустили их. Но есть такие моменты в вашей жизни, когда манной кашей не обойдешься. Когда нужно взять, оставить свои дела, подобрать избитого, страдающего незнакомца, грязного, стонущего, помыть его, накормить его, полечить, оплатить ему даже место в гостинице, пока он не восстановится. И при этом это совершенно чужой для вас человек. Вам знакома эта притча? Это притча Иисуса Христа. Он рассказал эту историю, показав нам этого разбитого, избитого человека, и добрый самарянин проявляет ему милость, проявляет ему сожаление, сочувствие. Не просто на словах: «Ох, ох, ах, ах, как мне жалко тебя». Он платит цену за это. Он тратит на это время, внимание свое, сердце свое, деньги собственные, оплачивает проживание этого человека в гостинице, перевязывает ему раны, проявляет ему благодать. Милость облегчает боль, благодать, она открывает дверь к полному исцелению. И в этом милость и благость идут всегда в паре, как два крейсера. Христос показал нам величайший пример вот именно этой благости и милости. Он взял наше наказание на себя, и вместо нас страдает Он. Он спас нас от вечного гнева Бога Отца. Для нас спасение совершенно бесплатно. Благодатью, даром. Для Христа стоит очень дорого собственной жизни Его. И иначе невозможно было. В чем отличие милости от благодати? Мы с вами попали в семью Божьих детей благодаря вот именно этим двум сестрам, милости и благости. Нам, неспасенным грешникам, милость однажды сказала: «Ты избежишь ада, Милость Божия взывает к нам. Ты избежишь ада. Божья благодать говорит нам. Я приведу тебя в рай. Милость говорит, я отменяю наказание, которое ты должен был получить. Я возьму это наказание на себя. А благодать говорит нам, дарю тебе самый большой подарок. Ты будешь в Божьем Царстве. Ты будешь в вечной радости со мной. Милость и благость. Видите, они дополняют друг друга. Невозможно благость без милости или милость без благости. Одно и другое вместе играет большую роль в жизни нашей и в замысле Бога. Павел считает именно милость и благость самым лучшим приветствием самому дорогому и близкому человеку, Тимофею. Он так и говорит в приветствии: благодать, милость и мир. Это самое лучшее, что может сказать верующий человек, желая другому. Только по милости Божией, братья и сестры, мы еще живем на этой земле, дышим, ходим. Но по благодати Божией мы с вами будем в раю, в Божьем Царстве. Милость освобождает от наказания, благодать устраняет вину полностью. Милость, она утоляет только боль. Благодать же искореняет само заболевание, корень проблемы. Милость убирает негативные моменты. Благодать переводит эти негативные моменты в позитивные. Благодать дает перспективу нам. Самые большие злодеи в Евангелиях, вы знаете, кто это? Это интересно, хочу отметить именно их сейчас. Это не те, которые коварно, злонамеренно действовали, губили, резали, кусали кого-то. Нет, это в русских сказках такие бывают, которые королевну там держат и что-то мучают ее там. В притчах, проповедях Христа, злодеями показаны совсем другие люди. Притча о добром самарянине. Кто злодеи в этой притче? Не разбойники даже, которые избили этого бедного человека. А кто? Священник? Левит, да, те люди, которые представляли религиозную элиту, и они прошли мимо. Вот в чем злодейство в глазах Бога. Не просто сделать зло, а не сделать добра. В начале собрания Алексей читал этот текст из Евангелия от Матфея, слова Христа. О чем он говорит? Будучи царем на этом троне, как судья. И он говорит: «Идите от меня, проклятые, в огонь, вечно уготованный дьяволу и ангелам его». Почему? Христос отвечает: «Я алкал, и вы ничего мне не дали. Я жаждал, вы не напоили. Был странником, вы меня не приняли». И так дальше. И заканчивает это тем, что говорит: «Вы не сделали этого одному из сих меньших. И раз вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали кому? Мне». Вы можете не делать никакого зла, хотя это вряд ли у вас получится, но вы можете говорить: я не сделал большого зла, я никого не убивал, не крал, не обманул, хороший человек, но при этом вы можете совершить другое страшное зло. Вы не сделали никакого добра. Вы были равнодушны к ребенку или к старику, пожилой женщине, безучастны к голодному или раздетому. Вы прошли мимо нужды другого человека, стояли в стороне, когда можно было посетить кого-то в больнице, когда можно было привести инвалида в церковь, когда можно было посидеть с ребенком у уставшей матери, поддержать кого-то в беде, понести чужое бремя. И вы прошли мимо этого, вы просто это не заметили, это не ваше. В ваше расписание это не входит, в ваши планы это не рассматривалось. Кто разумеет делать добро, мы слышали в прошлое воскресенье. Тому что? Тому грех. Обходя нужду людей стороной, на самом деле по Евангелию вы обходите Христа, а не просто чьи-то нужды. И тогда не удивляйтесь, что и красоты, и наслаждения Христовы тоже минуют вас стороной. И радость, и наслаждение отношений с Богом вы тоже лишаетесь. Сам ад, кстати, это ведь идеальное место. Идеальное место, что там чего-то нет. Чего там нет? Там нет любви, там нет милости, нет доброты, нет заботы, нет красоты, нет прощения, нет радости. Много чего там нет, понимаете? Люди, у которых чего-то нет, это как раз люди, отвергающие Бога, кстати. Послушайте, как они бедны, посмотрите, ведь они лишены, лишены всего, и это их главная характеристика по Евангелию. Изгоняя от себя Бога, человек автоматически изгоняет от себя и все святое, и радостное. И тот, кто жестокосерден, зло творит в первую очередь саму и себе. Думая, что ты хорош, ты на самом деле становишься пуст и ничтожен. Посмотрите, я прочитаю для вас эту прогрессию низости, прогрессию зла, греха и отвержения Бога. Римлянам 1 глава. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой, и начинается с чего? Исполнены неправды, то есть отвержение правды, отвержение истины Бога. Они исполнены блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, то есть нет послушания, безрассудны, нет рассудка, вероломны, то есть нет веры, нелюбовны, нет любви, непримиримы, значит нет мира. И послушайте последнее, немилостивы, нет милости». Отвержение Бога приводит человека к тому, что он будет отвергать милосердие. Его сердце не склонно к этому. В таком мире среди таких людей просто опасно жить, так ведь? Это страшная картина, это среда, которая убивает все живое, убивает всякую перспективу и надежду. И род людской. Истина, интересно заметить по Божьему Слову, это верный спутник милости. Истина и милость. Жизнь возможна при этих двух условиях. Присутствие истины и присутствие милости. В Ветхом Завете мы читаем, милость и истина встретятся. Такое старославянское слово «встретятся», то есть. И милость и истина встретятся, и правда и мир облабзаются. Так эмоционально воспевает Божие Слово милость и истину, правду и мир. В Новом Завете мы читаем послание Коринфянам. Любовь не радуется не правде, а сорадуется чему? Истине. Итак, милость и истина, любовь и истина всегда идут вместе. Они не могут быть раздельными, они не могут противоречить друг другу. Милость не будет против истины, истина не будет против милости. Если милость осталась без истины, она уже жестока. Почему? Потому что это сладкая ложь, это все попустительства, это игнорирование греха. В результате это бунт с Богом. Когда милость без истины, это умножение греха. Пример такой ложной милости мы помним в Ветхом Завете. Давид, его сын, молодой сын, Авесалом. Что делает Давид, проявляя ложную милость без истины? Он спускает ему с рук всякое зло. Он не дисциплинирует собственного сына. Дает ему делать все, что он захочет. И в результате Авесалом погибает. Разрушается его жизнь, страшное зло распространяется в том царстве Израиля. Разделение происходит, царство Давида, более того, гражданская война. Милость без истины разрушительна, и это далеко не милость. Но есть ли истина без милости? Если рассматривать просто правду без милости, я уже говорил об этом мифе чуть раньше, то это тоже жестокость. Так же, как и милость без истины, истина без милости жестока. Это уже бич в руках законника, который будет надменным, будет самохвалом, самоправедным, и превозносит себя над другими. И это уже и не истина вовсе. Если истина без милости, это далеко не Божья истина. Результат то же самый. Распространение греха, бунт против Бога. Обе эти подруги, милость и истина, всегда стоят вместе. Они требуют платить большую цену от нас. Милость дорого нам обойдется. Она не может быть легкой или бесплатной, или такой вот доступной, автоматической. Истина тоже дорого обходится, и за нее мы тоже дорого платим. И в этом ценность Евангелия, друзья мои. Во-первых, истина побуждает Бога воспринимать грех человека именно так, как грех, а не просто проступок, ошибка, или болезнь какая-то, или что-то еще. Во-вторых, милость побуждает Бога спасти виновного грешника от наказания. Вы понимаете, милость и истина стоят всегда вместе. Игнорировать беззаконие, игнорировать грех, закрыть глаза на это и говорить, что я не замечаю, я добрый сегодня. Это сентиментальность на самом деле, потому что игнорировать беззаконие – это значит отвергать истину. А если отвергать истину, то и милость уже и не нужна. Проявление настоящей милости означает, что, во-первых, кто-то посчитал расходы, кто-то посчитал ущерб нанесенный. Во-вторых, кто-то взял на себя эту цену, и понес на себе, и это милость. Видите, истина и милость, они вместе. Быть милостивым – это означает признать, что на человеке лежит непосильное бремя. Признать это бремя. Во-вторых, взять это бремя на свое плечо и понести. Может быть, даже вместо этого человека понести. Так сделал Бог, так сделал добрый самарянин, так делаем и мы, братья и сестры. Среди развращенного, эгоистичного и самолюбивого мира, который просто кричит: «Бери от жизни все, пользуйся всем, используй других людей в своих целях», Божий голос призывает нас: «Отдавай все другим, будь благим и милосердным, добрым и полезным, заботливым». Это плод Святого Духа. Милость – это когда мы отдаем сострадание, когда мы отдаем свою помощь, когда мы отдаем свои деньги, свою жизнь, внимание, самих себя отдаем, прощение отдаем, время отдаем. Дети Бога обязательно будут проявлять милосердие, если они узнали Божью истину. Секрет милосердия – в чем он? Почему Божьи дети способны к милосердию? Откуда они это берут? Какой путь ведет к обретению вот этой добродетели, благости, милости? Чтобы быть по-настоящему милосердным, необходимо пройти хороший путь. Путь, во-первых, смирения, покаяния, подчинения и святости. Невозможно проявить настоящее, неподдельное милосердие без этих важных вещей, как смирение, покаяние, подчинение и святость. Об этом говорят первые четыре заповеди Нагорной проповеди Иисуса Христа. Вспомните их. Блаженны, первая заповедь какая? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Второе. Блаженны плачущие, ибо что? Они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И четвертое мы читаем: блаженны алчущие, жаждущие правды. Вот это истина как раз. Почему? Потому что они насытятся. И вот только следующая, пятая заповедь говорит нам: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Посмотрите внимательно, когда мы смотрим на эту проповедь, мы видим: тот, кто принял Божью милость. А как он ее принял? Через эту нищету духовную, признание собственной нищеты, через покаяние, слезы покаяния, через кротость, подчинение Богу и через жажду истины, жажду к Божьему Слову. Через этот путь ты можешь проявить милосердие к другим. Поэтому милость Божья доступна только тем, которые сами испытали эту милость на себе. Невозможно воспроизвести с другими то, что ты сам не пережил. Это будет какая-то просто фальшь, фикция, вымысел. Бог от вечности, его характер, его природа такая. Он любящий, истинный, святой. Это вечные качества Бога. Он всегда был, есть и будет таким. Это неизменность его в этих качествах. Но милость и благодать, будьте внимательны, это те качества Бога, которые Бог стал проявлять с грехопадением человека. До греха не было и смысла в милости, потому что милость нужна тогда, когда есть грех, когда появилось зло. Поэтому Бог стал проявлять эти качества и справедливости, и милости, и благодати своей именно с грехопадением человека. Поэтому не может быть другого источника милосердия и благости, как только один – это Бог. Бог – источник милости. Только Бог, только Он – источник благодати. Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. А вспомните, как Христос проповедовал: «Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». Он говорит о Боге, не о родных земных отцах, о Боге говорит. Поэтому невозможно получить благословение без благословляющего. Невозможно проявить милосердие без подаятеля этого милосердия к нам. Невозможно быть поистине человеколюбивым без Бога, без источника этой любви. Милость – это Божий дар верующему. Как мы читаем о плодах Святого Духа, это Божий дар, это Божие благословение для нас, друзья. Обретают милость только смиренные, гордое сердце не способно к милосердию. Обретают милость только нищие духом, те, которые покаялись перед Богом, господство Христа признают в своей жизни, те, которые подчинили свою жизнь Богу, кроткие. Только когда ты увидишь себя лишенным всего, ты сможешь сознательно избирать путь лишения ради обретения высшего богатства. Только когда ты осознаешь, что ты на самом деле ногой, голодный и больной перед Богом, ты научишься отдавать и последнюю рубашку. Ты научишься милосердию и к ногому, и кормить голодного, и утешать больного, будучи утешен сам Богом. Как говорит послание Коринфянам, ты будешь способен утешать других. В этом секрет милости. Умолитесь, как дети, и тогда войдете в Царство Небесное. Пути милосердия, какие они? Какие пути милосердия? Как живет милосердие? Как оно действует? Как звучит голос милосердия? Первый голос милосердия все из нас в этом зале услышали, когда услышали голос родной матери. С первых минут, даже секунд, человек нуждается в милостивом подаянии со стороны другого человека. Еще в утробе матери, чтобы мать бескорыстно отдавала ему свое питание, свое здоровье, свою жизнь, время, тепло и защиту. Если мать этого не даст, ребенок просто погибнет. Материнство – это самый милосердный образ человека. Это всегда отдача, всегда прощение, всегда снисхождение, всегда служение, всегда питание. И к кому это все обращено? Самым достойным людям на планете Земля? Да ну, ерунда какая. Дети – самые первые эгоисты. Они ничего не дали матери. Что сделали дети для мамы? Ничего. Ничего не сделали. Ни пальцем не пошевелили, чтобы как-то отблагодарить маму. Они просто появились. Более того, они появились на свет этот, и еще и кусают маму, еще и пачкают ее, еще и волосы ей теребят, кричат тут ей в лицо. И что польза от них? Пользы-то мало. Это потом, когда они вырастают, уже седина у мамы появляется, и тогда уже какая-то благодарность еще можно услышать. Но мама – это самое яркое выражение на земле милосердия. Понятное всем нам. Всех людей именно она дает полное, имеет полное основание, в общем-то, и обидеться на детей, и не разговаривать с ними, и не служить им. Вот они какие. Но мама что делает? Она каждый день с утра и до вечера самоотверженно идет и служит родным детям. Кормит, одевает, разговаривает с ними, заботится о них. Для нас это пример милости, братья и сестры, пример благодати. Можно ли быть, вот здесь вопрос я задам такой смешной, можно ли быть милостивым, можно ли быть добрым, благодатным, и это будет таким вот незаметным. Вот никто это не заметит. Оно там где-то глубоко внутри есть, там оно спрятано. Я внутри-то там пушистый и добрый, но это незаметно становится. Если мама будет так там глубоко где-то внутри иметь милосердие, но это никак не почувствует ребенок, скорее всего, как я уже говорил раньше, такой ребенок просто не выживет. Милосердие невозможно спрятать, понимаете, в чем суть? Благодать невозможно утаить. Это как огонь, как страсть внутри, в сердце твоем, которую невозможно скрыть от людей. Это будет проявляться как свет, который невозможно спрятать, он будет светить. Это огонь, горящий внутри тебя, он вырывается наружу. Милость всегда будет проявлять себя в делах, друзья. В делах, в поступках, в отношениях. И именно так она поступает. Милость одевает нагих, она кормит голодных. Она видит нужду, и она спешит помочь. Она не просто охает и ахает, она проявляет милосердие в поступках. Милосердие – это любовь. Фуфайки, можно сказать, в рабочей одежде, с рукавицами. Туда она идет, в эту в землю грязную, и копает там, потому что хочет помогать. Она не просто будет стоять на трибунах и наблюдать. Это не так, то не так, там надо помочь, здесь надо помочь. Это не администрирование. Милосердие – это служение. Это действительно действие. Мы читаем послание Галатам, здесь же, где о плодах Духа, следующая глава, 6-10 стих. «Доколе есть время, будем делать добро, а наипаче своим поверим». Здесь активное слово написано, активный глагол. «Делать добро». Делать добро – это значит оказывать активно, деятельно, инициативно это добро. Сегодня я назвал проповедь «Не сожми руки твоей». Это не случайно. Некоторые думают, милосердие – это только признаки Нового Завета. Неправда. Послушайте Ветхий Завет, книга Второзакония. Именно отсюда я взял название этой проповеди о милосердии. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом, но открой ему руку твою, дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Не сожми руки твоей. Не действуй целенаправленно, сознательно, видя нужду ближнего, чтобы пройти стороной, будто тебя это никак не касается. Не сожми руки твоей, то есть окажи милосердие, открой руку твою, открой сердце твое, прояви эту доброту. Дела милости можно делать и не только вот так заметно, напрямую, они могут вплетаться просто в жизнь твою, в стиль жизни твоей. Этим летом мы были на сплаве, и команда, кто были с нами в Пермском крае, на реке Чусовой, помнят этот принцип правила туриста. Какое правило туриста, Оксана? Когда ты уходишь со стоянки, стоянку нужно оставить лучше после себя, чем она была до тебя. Это поленница дров, это ступеньки той стоянки, где можно палатки поставить, это мусор прибрать, это просто позаботиться о следующих туристах. Когда мы, кстати, приплывали на каждую стоянку, мы были благодарны предыдущим туристам. Всегда было чисто, кто-то позаботился, и есть даже крыша, где можно посидеть за столом. Это вообще цивилизация. И вот мой вопрос, друзья мои, неужели милосердие вот в таких практических делах возможно только там, где нет людей? Где одни деревья и река? Где только туристы плавают, и то редко? Неужели милосердие возможно там, где мы не живем? Друзья мои, мы живем в городе, где масса людей. Каждый день мы встречаем их. И мы можем точно так же, и не только на Уральских реках, но и в Москве, проявить это милосердие и заботу, вплетая это в жизнь свою. Просто не быть с пустыми карманами, не быть с пустым сердцем, не быть сжатой рукой так, чтобы только себе, только для себя, только о себе подумать. Милость проявляет себя и в церкви, и мы читаем об этом в послании римлянам. Вот здесь я хочу коснуться еще одной интересной стороны благости и милосердия, которая, на мой взгляд, кажется необычной. Когда мы читаем послание Галатам о плодах Святого Духа, именно благость, здесь записано такое слово греческое, красивое слово «агатосюне». Это же самое слово мы встречаем в Римлянам, 15 главе, 14 стих. Послушайте, в каком контексте. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, агатосюны, и исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Вы понимаете, о чем идет речь? Милосердие, Божья благодать, наполняя ваше сердце, побуждает вас не только на делах, но и словами проявить это милосердие. Причем не просто добрыми словами «спасибо», «до свидания», вежливым быть, тактичным, аккуратным. Здесь записано «можете наставлять друг друга». Благодать и милосердие побуждает христианина созидать, наставлять, утешать, находить точные слова, которые будут даже исправлять, но делать ты это будешь с благодатью в сердце, с милосердием внутри. Вы полны благости и доброты. И поэтому можете делать, как говорит Писание. Что делать? Можете наставлять друг друга. Смиренный человек, он думает о людях. Смиренный человек служит им. И не только руками, но и словами. Он наставляет, созидает и утешает. Еще один пример, кстати, об этом мы видим в Деяниях апостолов. Это Акила и Прескила. Помните эту семейную пару, супружескую? Они укрывали, кстати, в своем доме апостола Павла, гонимого, кормили голодных гостей, рисковали собственной жизнью, давали ночлег странникам. Однажды в Ефесе они встретили красноречивого, талантливого проповедника. Его звали Аполос. Но была одна сложность с Аполосом. О нем написано, что он не полностью понимал благую весть. Он был наставлен только в начатках пути Господнего, зная только крещение Иоаннова. И вот что мы читаем в Деяниях 18 главе, услышав Аполоса, именно эти два человека, Акила и Прескила, муж с женой, приняли Аполоса и точнее объяснили ему путь Господень. Здесь есть много деталей интересных. Во-первых, обратите внимание на их домашнее гостеприимство. Они приняли его. Это означает, что они приняли его в свой дом. Они открыли двери своего дома для этого человека, чтобы общаться с ним с глазу на глаз. И в этом их тоже милосердие. Они не сделали эту поправку публично, когда он проповедовал, не кричали с места: «Ты ошибаешься, брат, ты не понимаешь точно истину, ты только в начатках наставлен, мы больше знаем». Они сделали это тактично, когда он закончил уже публичное служение, пригласили его в дом, приняли его, как написано. Второе, милосердие, это означает проявить заботливую дисциплину к этому человеку, исправить его, поправить его, точнее ему объяснить то, что он, может быть, не до конца понимает. Не за глаза, не распространяя сплетни про этого человека, а с глазу на глаз, лично с ним, но сделать это милосердно, тактично, с любовью. Еще интересно, что делали это они вдвоем. Акила и Прескила, и муж, и жена. Их дом был наполнен Священным Писанием. Не только муж, но и жена, они вместе изучали Божие Слово так, что были посвящены истине. Поэтому, когда они встретили человека, который не полностью знает эту истину, они открыли двери своего дома и вместе, они вдвоем, увещевали этого брата. И как мы понимаем, результат был позитивный. Аполлос был благодарен этим людям. Позже потом апостол Павел даже благодарит Акилу и Прескилу за их гостеприимство, за их посвященное сердце. Я желаю вам, мои друзья, братья и сестры, пусть ваши дома будут таким очагом гостеприимства, милосердия и благодать, побуждают вас проявить гостеприимство друг к другу, проявить милосердие и на словах, и на делах. Милость в вашем доме – это самое ежедневное применение этого плода в жизни. Большое испытание нашей христианской доброты и благодати происходит именно в семье, в доме. Тут все на виду, тут все такие, какие они есть, без всяких прикрас. Тут обнаруживается ваша усталость, и ваше раздражение, и ваш голодный желудок. Все это видно сразу на вашем лице, на ваших поступках, на ваших делах. А вот расслабляться – нет, это не то место. Зачастую мы приходим домой с желанием, ну, сейчас я вот оттянусь, расслаблюсь, поразвлекаю себя. Братья мои, к вам я обращаюсь. Мужчина, наполненный милосердием и Божьей благодатью, это мужчина, который посвящает себя своей семье, заботясь о домочадцах. Не растянувшись на диване, смотря фильмы, развлекая свои любопытства или просто оттягивая время, но проявляя служение каждому. Проявляя доброту к жене, проявляя заботу и утешение к детям, наставляя их в учении Господнем, думая о них. И не только нужно экран починить, но и где-то нужно и поступки починить человека в семье. Не нужно воспринимать родных людей тебе в семье, как тех, которыми можно не церемониться, которые, свои, потерпят, они-то уж знают, какой я. Не надо так относиться. Мужчина, наполненный милосердием, это посвященный мужчина. Женщины, сестры мои, я к вам обращаюсь. Женщина-христианка, наполненная милосердием, это женщина, проявляющая посвященность в домашних делах, в заботе о муже, в заботе о детях, увещевая их Божьему Слову, молясь с ними, поправляя их, служа им. Я уже давал этот пример о матери. Вам уже знакомо это, поэтому проявляйте такое милосердие к тем, кто рядом с вами. Если вы еще не замужем, у вас еще больше возможностей проявить это милосердие к еще большему количеству людей. Становитесь такими, я бы сказал, даже добродетельными ангелами, проявляющими утешение и заботу о нуждающихся. Вот эти сестры милосердия – это вам пример, друзья мои, как нам нужно прожить эту жизнь. Дети христиане, те, которые есть в этом зале еще и не ушли в воскресную школу, и родители к вам обращаются, чтобы вам помочь детям. Учите детей милосердию. Учите детей быть благодарными за каждую мелочь. Учите детей быть трудолюбивыми. И в этом тоже проявление милосердия. Чтобы для них это не было влом помыть посуду. Чтобы они не говорили: пусть там тот другой это сделает, я слишком тут уже взрослый. Нет. Благость и милосердие пусть станет достоинством детей, а не их какой-то слабостью. Ну и самое главное, проявление милосердия, высшее проявление милосердия – это благовестие, это проповедь Евангелия. Мы читаем послание фессалоникийцам эти слова. «Из усердия к вам, Павел пишет фессалоникийцам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Другими словами, мы любили вас и хотели передать вам благовестие. И не только благовестие, но и самих себя, и свое время. Сердца свои хотели передать, молитвы, ходатайство о вас. Если мы хотим благовествовать людям об Иисусе Христе и влиять на них, мы должны вырабатывать в себе и добрые отношения к людям, а не просто говорить им истину, неважно как, неважно какими словами. Напротив, успокаивайте ссоры, будьте миротворцами, оказывайте милость и доброту, заботьтесь о людях, благовествуйте им Христа, благовествуйте им милосердно, не раздражайте людей, будьте катализаторами мира, Божьего пробуждения. Не качайте свои права, не будьте бесчинными, не грубите людям. Любовь не бесчинствует. Если вы поистине хотите проявить такую же любезность, как Павел филоникийцам, то передайте свои души этим людям. И когда мы молимся в этом собрании о людях, ходатайствуем за них в молитве, это тоже выражение нашего милосердия. Кто еще за них помолится? Кто еще за них будет ходатайствовать перед Богом, как не вы? Целенаправленно выделяйте для этого время. Благовествуйте, молитесь, служите. И последняя награда. Какая награда милосердия? Мы читаем в Нагорной проповеди о милосердии. Блаженны милостивые, ибо они, именно они помилованы будут. О чем мы здесь читаем? Милостивые будут помилованы. Это закон, это аксиома, это нерушимое правило. Так точно будет. Христос так утверждает. Только милостивые будут помилованы. В оригинале именно так и написано, как у нас в переводе. Они, именно они помилованы будут. Раввины неверно толковали такой закон, говоря, что прояви милосердие, и оно вернется к тебе от людей. Это верно, но не точно. Такое может произойти, но не всегда. Более того, в этом тексте такой мысли вообще нет. О чем говорит этот текст? С милостивым Бог поступает милостиво. Вот о чем он говорит. С мужем искренно Бог поступает искренно. Это правило, записанное еще в Ветхом Завете в книге Царств. Милосердие к людям вознаграждается ответной милостью, но не от людей, не всегда от людей. В этом тексте речь идет о Боге. Блаженны милостивые, об они помилованы будут. И здесь нужно добавить, помилованы будут Богом. Поймите эту истину. Христос об этом проповедовал. Кто напоит одного из малых сих, только чашей холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Награды от кого? От Бога. Если мы милостивы к другим, Бог будет милостив и к нам. Этот принцип находится вообще в Нагорной проповеди во всех стихах. Вы можете наблюдать об этом с самого начала, с самой первой заповеди блаженства. Бог будет милостив к нам независимо от того, как относятся к нам людям. Благодарны они нам или неблагодарны, нравится им наше милосердие, оно раздражает людей. Именно Бог дает Божие Царство нищим духом. Это не может дать ни один человек. Именно Бог дает утешение плачущим. Это может Бог только дать, а не один человек. Землю дает Бог кротким. Невозможно это человеку дать землю. И насыщение алчущих и жаждущих правды может дать только Бог, ни один из людей. Голодным по Божьей праведности дает это удовлетворение только Бог. Какие можно выводы нам сделать, о чем мы сейчас можем молиться? Три вещи. Первое – это благодарность. Слушая о том, какая цена милосердия, в нас это должно вызывать поклонение Богу, благодарение Ему, восхищение Божьим милосердием к нам, Его благодатью к нам. Будем благодарны Ему, потому что Он заплатил за нас, вместо нас, недостойных. Он заплатил огромную цену, отдал жизнь. Когда мы смотрели на секрет милосердия, просите у Бога смирения, потому что милосердие – это плод Святого Духа, это результат действия Бога в твоей душе. Просите у Бога милосердного сердца, такого смирения, которое учит вас не о себе думать, не удовлетворять свой эгоизм, а думать о людях, о их благе прежде всего. Просите у Бога милосердного сердца, чтобы вы активно проявляли милосердие и не только в делах, но, как мы и посмотрели из послания римлянам, но и в словах, говоря точные слова утешения, исправления, говоря с милосердным сердцем об этом.